Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В связи с лесными пожарами в России взвинчены цены на товары, помогающие защититься от жары и дыма. Бенямин Нетаньяху и Эхуд Барак дали показания комиссии, расследующей перехват так называемой флотилии «Свободы». Музей испанской армии в Толедо. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Многие российские компании, торгующие всем, что защищает от зноя и дыма, от кондиционеров до прохладительных напитков, последние дни повысили цены на свои товары, иногда в разы. О том, что могут сделать с этим организации, защищающие права потребителей, что говорят сами участники рынка и куда у коммерсантов подевалась совесть, обо всем этом в репортаже моего коллеги Данила Гальперовича.
Все, что несет прохладу и хотя бы ненадолго избавляет от запаха гари, стало в России инструментом добычи сверхприбыли. Стоившие еще вчера вполне разумных денег вентиляторы и кондиционеры теперь объект дефицита. В интернет-магазинах стыдливо ссылаются на поставщиков.
Вот я посмотрел у вас на сайте, есть вентилятор, он стоит 4500 рублей.
Да.
Такая цена, да?
Да, именно такая цена.
Я просто видел цену на эту модель, скажем, 2300 или что-то такое.
Вот сейчас дефицит, вот мы смогли просто, мы сами не могли их найти, только нашли их буквально вчера. По высокой стоимости закупили, соответственно, продаем по высокой стоимости.
То есть вы их закупили у других людей по этой стоимости?
Поставщика подняли стоимость, наш поставщик поднял стоимость на данный товар. Мы закупили, соответственно, по высокой стоимости.
Не сами подняли цены?
Нет. Ну, мы не настолько наглые люди, чтобы в 2-3 раза поднимать стоимость. У нас наценка идет 2-3% на товар.
Поставщики, в свою очередь, ссылаются уже на государственный орган – таможню, которая, как следует из многочисленных интернет-публикаций, тоже имеет в создании дефицита свой интерес. Пострадавшими остаются российские граждане, которые могут сколько угодно ругаться по поводу взлетевших до небес цен на кондиционеры и вентиляторы, но реальной возможности повлиять на ситуацию у них нет. Закон о правах потребителей устарел, а у местной власти слишком мало полномочий. Так считает председатель объединения потребителей России Алексей Корягин.
Повлиять на эту как-то ситуацию невозможно практически. Наш сегодняшний предприниматель не готов к тому, чтобы торговать цивилизованно, с пониманием ситуации. Рынок продемонстрировал вообще все болезни общества, которые у нас существуют. Их можно свести к следующему, что любой ценой деньги. Вот это трагедия. С точки зрения законодательства, потребитель вообще у нас не защищен. От органов местного самоуправления, от местной власти отняли все рычаги регулирования и защиты потребителей на самом, скажем так, местном приземленном уровне. Тот уровень, который ближе всех. То есть органы местного самоуправления ни в Москве, нигде не имеют возможности регулировать потребительский рынок. Поэтому здесь потребитель крайне беззащитен. И то, что мы увидели, понимаете, ну скоро будут, видимо, на гробах деньги делать.
По некоторым сведениям, в связи с увеличившейся смертностью, цены на гробы и похороны действительно поползли вверх. Те же, кто летальному исходу предпочитает полет на курорт, также приходится тяжело. По последним сообщениям, некоторые туроператоры существенно повысили цены. Впрочем, пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина говорит, что в августе отдохнуть за границей всегда дорого.
Я совершенно не исключаю, что кто-то из операторов поднимает цены. Я знаю, что, например, некая авиакомпания, там мне просто тоже там сообщают, 2 дня назад у них билеты были там 200, а сейчас 450 евро. Ну, дело в том, что туризм это тоже бизнес, и туризм это тоже рынок, да, и когда есть ажиотажный спрос, они цены поднимают. Только надо не забывать, что, например, там в июне, в июле на очень многих направлениях туроператоры горели со своими путевками, и, соответственно, ну, у них появилась возможность заработать. Вопрос в том, значит, как они их поднимают. Насколько мне известно, они совершенно не поднимают цены так, как это делают продавцы кондиционеров там в 6-7 раз.
Самое серьезное – это, пожалуй, то, что компания, в которой кондиционер 2 недели назад стоил 15 тысяч рублей, а сегодня 60 тысяч, чувствует себя совершенно комфортно. Она, скорее всего, останется на рынке и будет торговать дальше. А то, что граждане ругаются, так брань, согласно русской пословице, на вороту не виснет. То, что люди, повышающие цены на кондиционеры в 4-5 раз, открыто публикуют в рекламе свои телефоны и не боятся ходить по улицам, свидетельствует о болезни общества, которую в последние годы российские власть пыталась лишь загнать вглубь. Таково мнение политолога Станислава Белковского.
Ситуация, при которой российский бизнес причем далеко не самый крупный и хищный, откровенно наживается на общей национальной трагедии, повышая в разы цены на вентиляторы, кондиционеры, услуги похоронных бюро и даже гробы, свидетельствует о глубокой аномии российского общества, то есть о распаде в нем социальных связей. Бизнес более не считает себя органичной частью общества, он не верит в перспективы этой страны, этого социума, который еще недавно казался таким здоровым. В общем-то, всем становится очевидно, что в процессе подъема с колен Россия как-то больно ударилась головой о потолок, не рассчитав угол подъема. И, собственно, реакция вообще на трагедию в целом большинства населения страны показывает, что россияне не чувствуют солидарности с властью, они приписывают ей полную ответственность за происходящее, да, в общем-то, не чувствуют и солидарность сами с собой.
Российская власть, по мнению Белковского, не отдает себе отчет в масштабах происходящего. По словам политолога, и пожары, и смог для политического руководства страны являются неким контролируемым стихийным бедствием. При этом стоит заметить, что россияне, ругая власть, и сами не демонстрируют сознательного социального поведения. И нажива на беде – это лишь один из симптомов проблемы. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин говорит, что это тяжелое наследие советского прошлого.
До сих пор еще сильна, особенно в отдалении от больших городов, лагерная мораль. Не верь, не бойся, не проси. Каждый сам за себя. Умри ты сегодня, а я завтра. Многие до сих пор живут по этим принципам и считают живущих по ним живущими нормально. Но на самом деле многое в России меняется. Появляются уже люди, которые живут по иной морали, которые не знают, что такое лагерная мораль или советская искусственная мораль, подневольная. И я надеюсь, что очень скоро человек, который будет зарабатывать деньги на трагедии, будет вызывать удивление, омерзение и нежелание с ним больше иметь никаких дел.
Однако пока сколь-нибудь действенного общественного порицания тех, кто пытается заработать на проблеме, не наблюдается. И громкого голоса деятелей церкви, которые могли бы воззвать к совести своей паствы, тоже не слыхать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас коротко в наших дальнейших передачах. 19 часов время гостей. Ведущий Михаил Соколов. 20 итоговый выпуск «Времени свободы». Эту программу проведет мой коллега Андрей Шарый. В 21 час слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. И в 22 часа на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущий, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. А сейчас в Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара в центре России в ближайшее время сохранится, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие на сегодня свыше 170 тысяч гектаров. В Москве сегодня вновь оказалась сильно задымлена в результате лесных и торфяных пожаров в Подмосковье. Милиция рассеяла акцию защиты Химкинского леса, которую активисты экологических и общественных организаций проводили у дома правительства. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем тысячи пропавших без вести при сходе оползня. Официальное число погибших уже достигло 700. Министр обороны Израиля Эхуд Барак вслед за премьер-министром Бенямином Нетаньяху дал свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Тогда в столкновениях с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. Около 250 тысяч жителей покинули сегодня город Музаффаргарх. В центральной части Пакистана этому городу угрожает затопление. Как сообщает гуманитарная организация ООН, за последние две недели в Пакистане от сильнейших наводнений пострадали около 14 миллионов человек. Число погибших, по официальным данным, превышает 1500. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас обзор публикаций. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в «Международной печати». Я приветствую в студии своего коллегу Кирилла Кобрина. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего начнете?
Ну, такая очень интересная публикация. Это в не газете, а в еженедельнике. Это «Нью-Йоркер», американский еженедельник знаменитый. И не менее известный американский журналист Джон Ли Андерсон публикует здесь очень большой текст под названием «После подавления». Имеется в виду подавление протестов в Иране год назад. Андерсону удалось сделать то, что мало кто сегодня может. Он взял интервью у иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Публикация в «Нью-Йоркере» очень большая, даже пересказывать ее довольно долго. Начинает автор со своих воспоминаний о разговорах с представителями так называемого «зеленого движения». Оппозиционеров, которые в 2009 году вывели на улицы Тегерана и других городов страны десятки тысяч людей. Затем Андерсон описывает нынешнюю пресс-конференцию иранского президента. Он замечает, что был единственным западным журналистом, который там присутствовал. Вопросы, которые задавали президенту, касались ядерной программы, конфронтации с Западом, а также стиля одежды и причесок, которые положено носить в Исламской Республике. В последнем вопросе Махмуд Ахмадинеджад неожиданно проявил себя либералом, отказавшись поддерживать требования консервативного духовенства на корню запретить все, что выбивается из представления об идеальном мусульманине или мусульманке, ну, с точки зрения, конечно же, охранителей. Андерсон пишет, что в Тегеране можно встретить девушек с модными на Западе прическами, даже с огромными такими, знаете ли, начесами, которые известны были в бывшем СССР под не очень благозвучным названием «вшивый домик». И это, значит, такая прическа под поп-певицу Эми Уайнхаус. После этого автор «Нью-Йоркера» переходит к, собственно, интервью. Андерсон пишет, цитирую, «Ахмадинеджад настаивает, что в Иране существует полная свобода, и каждый говорит, что хочет. Смотри, ты вот сейчас со мной беседуешь безо всякой опаски. Ни у одного американского президента не хватит смелости поговорить с иранским журналистом, свободно отвечать на его вопросы, что это свобода или диктатура». Конец цитаты. Ну и дальше все в том же самом риторическом духе, который известен нам по целой череде диктаторов от Сталина до Мао. Все эти их беседы с западными журналистами примерно на той же самой ноте и проходили. А вот еще одна очень знакомая, но уже по другим временам нота, цитирую. «Когда я спросил, смогу ли я проинтервьюировать лидеров оппозиции, Ахмадинеджад ответил, ну, разве я должен давать разрешение на интервью? Каждый свободен. Конечно, юридически на некоторых людей наложены ограничения, но это дело судей, это не имеет отношение к правительству. Здесь у нас полная свобода. У всех оппозиционеров есть веб-сайты, телеканалы, газеты. Они там говорят обо мне все, что им заблагорассудится. Никто им не препятствует». Конец цитаты. Ну, вы тоже, конечно, узнаете эту аргументацию. Это уже не Сталин и Мао, нынешние российские руководители, которые все время ссылаются, когда им нужно, на систему разделения властей, что правительство не отвечает за действия судов и так далее. Но Андерсон дальше в своей статье опровергает все, что говорит Ахмадинеджад. Он говорит, что веб-сайты блокируются, телеканалы тоже закрываются, газеты закрываются, оппозиционные, так что со свободой не очень хорошо, по крайней мере, мягко говоря, в Иране.
И у вас осталось время, чтобы представить еще какие-то темы, прошу вас.
Другая тема, связанная, отчасти связанная с Ираном, по крайней мере, регион тот же самый, это, конечно же, Афганистан. Сегодня появились сообщения об отчете ООН по поводу потерь мирного населения в этой стране. И вот британская газета «Телеграф», статья корреспондента в Кабуле Бена Фармера. Компания, так называется статья, компания, предпринятая талибами, привела к росту потерь среди мирного населения. И вот там, значит, как раз ссылка на этот отчет ООН, согласно которому за первые полгода 2010 года погибло больше всего мирных жителей в сравнении с аналогичным периодом в предшествующие 9 лет. Также выросло число убитых сотрудников госаппарата Карзая с 4 в неделю в первой половине 2009 года до 18 в неделю вот уже в этом году. И вот Бен Фармер пишет, цитирую, «Чем больше повстанцы используют самодельные бомбы, тем больше убитых и искалеченных женщин и детей». Стаффан де Мистура, посол ООН в Афганистане, говорит, «Мы очень обеспокоены будущим, гуманитарная цена войны слишком велика. Афганские дети и женщины все больше несут на себе бремя войны. Их все чаще и чаще убивают и ранят прямо там, где они живут». Согласно отчету ООН, пишет Бен Фармер, за последние полгода документально подтверждено убийство 1271 человека, ранены 1997. Талибы признаны виновными в трех четвертях этих жертв, остальные приходятся на войска НАТО и правительственные войска господина Хамида Карзая. Напомню, британский телеграф, статья корреспондента в Кабуле этого издания Бена Фармера.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Радио Свобода». Вновь о пожарах в России, о ситуации в Мордовии рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
Две недели назад в Зубово-Полянском районе огнем были уничтожены три населенных пункта. Сейчас угроза нависла над колониями управления исполнения наказаний. Пожары подбираются к исправительным учреждениям, большинство из которых находится в лесах. Уже несколько дней огонь пылает в непосредственной близости от колонии Дубровлага. Пожарами окружены поселки Леплей, Ударный, Сосновка, Парца. Во всех этих населенных пунктах или вблизи них расположены исправительные учреждения. Начальник Мордовского управления исполнения наказаний Виктор Мальков не скрывает, что его ведомством всерьез рассматривается вопрос об эвакуации заключенных.
Все готово для того, чтобы эвакуировать четыре колонии. Все документация, все, что необходимо для этого, спецавтомашины.
По словам генерала Малькова, полностью колонии могут быть эвакуированы за 5 часов. Для этого уже готов спецтранспорт. 18 своих автомобилей, 3 машины коллег из УФСИН Пензенской области и 5 машин Мордовского министерства внутренних дел. Ближе всего огонь подобрался к колониям номер 7 и номер 12. Здесь содержится в общей сложности более 1100 заключенных. На тушение пожаров задействовано около 700 человек, много милиционеров, работу которых постоянно контролирует министр внутренних дел Николай Ларьков.
Активно помогает и местное население. В первую очередь они снабжают водой личный состав, который работает в лесах. Ну и принимает также участие, производит разведку с нашим личным составом местности.
Участвует в тушении пожаров на территории Мордовского Дубровлага даже осужденные из колонии поселения номер 8, а также бойцы спецназа УФСИН.
На данный момент мы глубоко в лес не вклиниваемся в целях личной безопасности. Нам поручен участок, где вспахано.
Тем не менее, жертв избежать не удалось. В один день здесь при тушении пожаров погибли 2 человека. Военнослужащий внутренних войск, 22-летний младший сержант Василий Тизетев, он был призван на службу из Ульяновска, и 27-летний помощник оперативного дежурного исправительной колонии номер 7, лейтенант внутренней службы Василий Вешкин. Для тушения пожаров на территории вблизи колонии привлекается не только личный состав исправительных учреждений, милиции, пожарные, сотрудники МЧС и местные жители. Воздушную разведку ведет самолет Ан-2 из Мордовского аэроклуба. Заливают водой леса 2 самолета Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8. Накануне авиация сделала 2 вылета, сбросив на очаги пламени в общей сложности 102 тонны воды. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Республика Мордовия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак дали показания независимой общественной комиссии под руководством судьи Якова Тиркеля, расследующей обстоятельства перехвата так называемой флотилии «Свободы» в ночь на 31 мая в результате операции по перехвату. Флотилии, двигавшейся к блокированному Израилем сектору Газа, были убиты не менее 9 пропалестинских активистов. О показаниях, которые дали комиссии Нетаньяху и Барак, я беседую с политологом из Израиля, профессором университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиевом Ханином.
Израильская пресса традиционно чрезвычайно критична к личности человека, к человеку, который возглавляет правительство в данный конкретный момент, особенно в ситуации, когда премьером является представитель правого, пусть даже умеренно правого лагеря, каковым является нынешний премьер и лидер Ликуда Бенямин Нетаньяху. Поэтому те, которые пытаются оценить ситуацию, следя за сообщениями израильских газет, телевидения и радио, могут прийти к выводу о том, что в Израиле существует резко негативное отношение к тем заявлениям, которые сделал премьер, выступая перед комиссией Тиркеля. На самом деле ситуация существенно более спокойная. Для большинства израильтян, собственно говоря, общественное мнение здесь не расколото. Надо просто иметь в виду, что здесь есть два различных аспекта. Первый – это действия израильских командос против так называемой флотилии «Свободы». По этому поводу существует полный консенсус. Абсолютное большинство израильтян уверены том, что армия действовала совершенно правильно, что да, эту так называемую флотилию нужно было остановить. Дискуссия, это второй аспект, который я упомянул, идет по поводу того, как принимались решения. Нужно было ли действовать так, как действовали, или каким-то образом иначе. Использовали ли все дипломатические возможности, или кроме как силовых действий, другой альтернативы не осталось. Порядка 70%, вот даже почти 75% израильтян считало, что дипломатической альтернативы в такого рода делах, судя по всему, нет, ибо организаторы, инициаторы этой акции ставили перед собой задачу организации крупной международной провокации, и в краткосрочной перспективе им это удалось. Дискуссия, и это как раз выплескивается на странице газет, где все это с удовольствием обсуждается, как раз по поводу того, как был организован процесс принятия решений. Нетаньяху утверждает, что он передал, коль скоро с политической точки зрения есть полный консенсус, все прекрасно понимают, что делать. Практическое решение проблемы в руки профессионального ведомства, Министерства обороны, министр обороны Эуд Барак со своей стороны защищает свое ведомство, не солдаты армии обороны Израиля, не моряков, не десантников, тут все понятно, да? По этому поводу никакой дискуссии нет. Они действовали так, как нужно было действовать в этой ситуации. А защищает высшее руководство собственного ведомства, утверждая, что решение было прежде всего политическое, а профессиональный аспект – это вещь, которая прилагается, можно было действовать так или иначе. Если оценить эту ситуацию в целом, то это некоторое буря в стакане воды, правительственного потрясения, ни общеполитического цунами, ни какого-то раскола в израильском обществе явно все эти события за собой не повлекут.
Нетаньяху и Барак после выступления перед комиссией Тиркеля, они как-то комментировали заявления друг друга?
Комментарии были скупые. Большая часть информации, которая была сообщена обоими политиками, она относится к категории закрытой, то есть они сообщали этой комиссии Тиркеля без присутствия журналистов и обозревателей и широкой публики. Так что я думаю, что все играют в некую понятную политико-дипломатическую игру уже на внутреннем поле. Это, разумеется, чтобы они не сказали друг другу, членам комиссии, журналистам, это не будет поводом для развала коалиции.
Лидер оппозиции Ципи Ливни также изъявила желание выступить перед комиссией Якова Тиркеля, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения блокады сектора Газа. Как вы считаете, ей будет предоставлена такая возможность?
Я думаю, что подобная возможность будет предоставлена. Ее выслушают и члены комиссии, которая назначила Организация Объединенных Наций. Для Ципи Ливни важно действительно обозначить или объяснить тот курс, который формировался в момент, когда она была, в свою очередь, министром иностранных дел. Надо также иметь в виду, что в данном вопросе тоже практически нет коалиции оппозиции. Понятно, что у главной оппозиционной партии сегодня нет рациональной, содержательной альтернативы тому, что делает нынешний кабинет. Дискуссии могут идти только по вопросам тактики. Ципи Ливни действительно активно критикует и министра обороны, и премьер-министра по сугубо тактическим вопросам, но, скажем так, стратегической альтернативы ни Кадима, ни другие оппозиционные партии, если не считать, например, Мерец, разумеется, да, которые предлагают вести переговоры, скажем, с тем же Хамасом без предварительных условий на базе идей Женевской и Саудовской инициативы. Так вот, никакая другая оппозиционная партия, ни право, ни слева, сегодня не предлагает никакой рациональной альтернативы, а сугубо какие-то тактические варианты.
Как вы считаете, насколько важны будут показания, которые дали Нетаньяху и Барак комиссии Тиркеля для выводов, которые сделает комиссия ООН?
Я думаю, что это будет официальная позиция государства Израиль, которая будет представлена комиссии Организации Объединенных Наций. Я полагаю, что вот это именно та платформа, с которой ООН придется иметь дело.
Напомню, что это был израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Аномальная жара в центре России сохранится в ближайшее время. Об этом сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие, по последним данным, свыше 170 тысяч гектаров. Москва сегодня вновь оказалась сильно задымлена в результате лесных и торфяных пожаров в Подмосковье. В воздухе чувствуется устойчивый запах гари. Милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических общественных организаций проводили у дома правительства. Участники хотели развернуть палаточный лагерь и начать бессрочную сидячую забастовку, однако милиция блокировала их и вынудила покинуть лужайку у Горбатого моста. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем 1000 пропавших без вести при сходе оползни. Число погибших достигло 700. Три деревни в отдаленном районе провинции Ганьсу уничтожены практически полностью. Министр обороны Израиля Эхуд Барак дал свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Тогда в столкновениях с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. Около 250 тысяч жителей покинули сегодня город Музаффаргарх в центральной части Пакистана. Этому городу угрожает затопление. Как сообщают гуманитарные организации, за последние две недели в Пакистане от сильнейших наводнений пострадали около 14 миллионов человек. Число погибших, по официальным данным, превышает 1500. В Афганистане число мирных жителей, погибших или пострадавших в результате взрывов и нападений, за первое полугодие этого года выросло на 31% по сравнению с тем же периодом 2009-го. Министр обороны США Роберт Гейтс объявил, что намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах страны. Генеральная прокуратура возбудила 17 уголовных дел в отношении лиц, причастных к закупке по завышенным ценам медицинской техники для государственных нужд. Послушайте программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А рядом со мной мой коллега Андрей Шарый, ведущий этой программы. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Различные аспекты пожаров и борьбы с ними сегодня в программе, как и все последние дни. Московское управление записи актов гражданского состояния обнародовало данные о смертности в столице в минувшем месяце, в июле. Рост в полтора раза, увы, 14 примерно с половиной тысяч смертей по сравнению с 9500 год назад. Очевидно, около 5000 человек скончались, в том числе от последствий аномальной жары и экологического загрязнения в Москве. Эти данные обратили на себя внимание еще и потому, что российские власти как-то не очень торопились обнародовать такого рода трагическую информацию. Хватает свидетельств того, что если и не скрывают ее намеренно, то, по крайней мере, не спешат с тем, чтобы рассказать о том, сколько народу умирает от последствий стихийных бедствий и нерасторопности властей. На минувшей неделе свои расчеты, основанные на данных торфяных пожаров 2002 года, сделал доктор биологических наук Алексей Яблоков. Я с ним беседовал об этой ситуации. Давайте послушаем фрагмент интервью.
Торфяные пожары в Шатуре были, и Москва была на неделю заволочена шатурским дымом. После этого, через два года, были опубликованы расчеты медиков, профессора Бориса Ревича, профессора Симона Авалиани, других. Неделя задымления Москвы в 2002 году привела к тому, что 600 дополнительных смертей появилось. В 2002 год не было аномалии такой жары, тогда было около 25-27 градусов, но не 35, не 37, как сейчас. При такой температуре, конечно, все загрязнения должны сказываться гораздо более серьезно. Кроме того, расчеты моих коллег-медиков были сделаны только для Москвы. Я прикинул, сколько вот общей смертности в мегаполисе московском, примерно около 20 миллионов человек. Можно будет говорить о смерти не 100 человек в день, а 200 или 300 человек в день, вот что-то в этом роде. Начальник департамента здравоохранения Москвы говорит, что смертность в Москве увеличилась вдвое. Значит, если ежедневно в Москве обычно умирает 370-380 человек, то в конце июля в Москве умирало больше 700 человек. То есть все совпадает.
Как вы думаете, учитывая вот эти трагические данные, которые все-таки стали известны общественности, можно ожидать каких-то политических выводов?
Для меня они, эти выводы, как крокодиловые слезы. Потому что мы шли к этому целенаправленно. В 2000 году была опасно трансформирована государственная лесная служба. В 2004 году лесники потеряли право составлять протоколы о правонарушениях в лесах. В 2006 году государство окончательно ушло из леса, была ликвидирована государственная лесная охрана. К этой пожарной беде мы шли направлены. Это результат неправильно выбранной опасной государственной политики.
Эколог Алексей Яблоков, полностью интервью с ним, а также рассказ о других актуальных темах дня, в том числе о работе комиссии мира, о флотилии, комиссии о флотилии мира в Израиле, о возможном падении рейтинга российских премьер-министра и президента в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполнилось 70 лет Вениамину Смехову, рассказывает Кристина Горелик.
Актер театра и кино, режиссер, драматург, публицист, народный артист. У массового зрителя Вениамин Смехов всегда ассоциируется с благородным Атосом из фильма «Три мушкетера». Театралы называют Смехова лучшим Воландом всех времен и народов. А интеллигенция, те, кто в советское время уезжал в вынужденную миграцию, увозили с собой в числе самых дорогих сердцу пластинок фильм-спектакль «Али Баба и 40 разбойников», автором сценария которого был Вениамин Смехов. Сам автор называл Али Бабу итогом разгильдяйских капустников. В родном театре на Таганке Вениамин Смехов сыграл более 30 ролей, был соавтором нескольких спектаклей Юрия Любимова, о котором отзывался как о замечательном режиссере, заново придумавшем театр. В 90-е годы Вениамин Смехов ставит драматические оперные спектакли в Чехии, Израиле, Франции, Австралии, выступает с концертами. Он поставил оперы в Германии, а последние несколько лет много времени проводил в Америке, где преподавал в Смит-колледже под Бостоном. К успешным режиссерским постановкам Вениамина Смехова на российской сцене можно отнести спектакль «Самоубийца», премьера которого состоялась на сцене Российского академического молодежного театра весной 2006 года. До сих пор этот спектакль пользуется у зрителей популярностью. 70-летием Вениамина Смехова поздравляет художественный руководитель РАМТА, режиссер и народный артист РСФСР Алексей Бородин.
Я очень рад поздравить Вениамина Борисовича Смехова, замечательного актера, режиссера, писателя, замечательнейшего человека. Мне кажется, что это очень талантливая личность. Мне кажется, что еще со времен своего актерского звездного часа в этом замечательном театре на Таганке, который тогда для нас, для всех был очень важным в жизни событием, и все роли Вениамина Смехова тогда, конечно, звучали потрясающе. Потом всенародное признание он получил за фильм «Мушкетеры», где он, так сказать, всенародный Атос, и в этом он был прекрасен и благороден. И после всех драматических событий, которые произошли с этим театром на Таганке, он, мне кажется, вышел опять очень верно, потому что он в итоге оказался сам собой, один, понимаете ли. Вот он сейчас занимается писательством, занимается режиссурой, ездит по миру, ставит спектакли. Я очень рад, что он в театре, в котором я руковожу, Российский академический молодежный театр, на Театральной площади, он поставил своего любимейшего Эрдмана, «Самоубийцу», спектакль идет с очень большим успехом, его обожают артисты. Он потрясающий вообще в этом смысле, очень образованный, очень такой чувствующий литературу большую. И я очень надеюсь на то, что наше содружество с ним продолжится, творческое, я имею в виду. И он будет ставить у нас следующий спектакль, мы уже договорились, что это будет «Ярмарка тщеславия» Токерея. И то, что наша дружба с ним будет продолжаться, в этом я абсолютно уверен. Я желаю ему и его прекрасной Гале, его потрясающей жене, всего-всего-всего самого замечательного.
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин поздравлял Вениамина Смехова 70-летием. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Валентин Барышников.
Согласно опросу, который по заказу интернет-издания «Слон.ру» провел исследовательский центр портала «Суперджоп.ру», лишь 22% россиян поддерживают переименование милиции в полицию, а 56% против. Как отмечается в статье под названием «Бестолковая полиция. Вера граждан в реформы МВД», которую затеял президент, похоже, довольно невелика.
Например, согласно опросу, проведенному в феврале-марте 2010 года Левада-центром, 66% россиян посчитали, что преобразования не приведут к каким бы то ни было серьезным последствиям. И только 26% респондентов сочли февральскую критику милиции со стороны Медведева началом кардинальной реформы МВД. При таком недоверии даже радикальные пиар-ходы вроде переименования органов внутренних дел в полицию мало что дадут.
Пишет «Слон.ру». В интернет-издании «Ежедневный журнал» опубликована статья журналиста Александра Гольца под заголовком «Закон об обязательной любви к хорькам». Журналист отмечает, что он не иронизирует над предложением переименовать милицию в полицию.
Дело здесь, конечно, не только в том, что слово «милиция» отсылает к добровольным рабоче-крестьянским дружинам в ситуации, когда работники работники правопорядка давно работают за жалование. Не рискну назвать их работу профессиональной. Отказываясь от слова «милиция», государство на самом деле должно было бы навсегда поставить крест на другом слове, точнее аббревиатуре НКВД. Россия должна была бы навсегда отказаться от системы правоохранительных органов, главной задачей которых было обеспечение существования правящего режима, но вовсе не защита граждан.
Однако президент ограничился лишь объявлением о намерении переименовать органы, отмечает Гольц. По его мнению, граждан призывают обсуждать, какой именно длины должна быть резиновая дубинка.
Полиция остается полностью централизованной структурой, управляемой из центра. Эта структура в целом и каждый полицейский в отдельности полностью зависит от начальников и совсем не зависит от граждан. Граждане для них как были терпилами или хорьками, как для питерского прапора, так и останутся. Естественная идея о том, что правоохранительные органы следует разделить на федеральные, которые будут заниматься раскрытием сложных и особо опасных преступлений, и местные, которые обеспечивают правопорядок на территории страны и подотчетны населению, оказалась совершенно неприемлема для МВД и Кремля.
Как отмечает журналист, единственное средство прекратить войну правоохранительных органов против собственных граждан – вернуться к выборам.
Можно выбирать губернаторов, которые назначали бы начальников местной полиции и несли бы ответственность за все действия правоохранителей. Еще лучше в дополнение к выборам администраторов всех уровней выбирать и местных начальников полиции. Только так можно победить НКВД, уши которого лезут из нового законопроекта.
Пишет Александр Гольц в ежедневном журнале. В интернет-издании «Грани.ру» социолог Элла Паниях пишет в своем блоге, что МВД не может самой себя реформировать, потому что то, что мы хотим реформировать, это основа их деятельности. В интервью «Радио Свобода» Элла Паниях сказала:
как социологи в таких случаях говорят, необходимо разрушить неформальные институты, на которых сейчас держится работа МВД. Потому что все те главные претензии, которые что у общества, что правозащитники, что гражданские власти имеют к милиции, это не эксцессы, вот это очень важно. Это их рутины. Это те институты, на которых, собственно, и держится их деятельность.
А что нужно предпринять?
Ну, в идеале, конечно, разогнать и набрать новых. Но боюсь, что миллион профессиональных применителей насилия, молодых, необразованных, совершенно оборзевших, выпустить на улицу сейчас, мы получим такой всплеск преступности, что никакая хорошая полиция с ним не справится. Поэтому нужно, что называется, их максимально перетасовать. Уничтожить старую организационную структуру, формальную. Сделать новую, сделать так, чтобы вот люди, которые работали рядом, больше рядом не работали. Чтобы фактически все работали с незнакомыми. И тогда можно надеяться, что какие-то управляющие воздействия повлияют на то, какие институты они выстроят заново. Но пока они находятся вот в этой старой структуре и взаимно друг друга поддерживают в том, чтобы вести себя так, как удобно им, как корпорации, ни на что подобное надеяться нельзя.
Это была социолог Элла Паниях. И в заключении темы. В блоге на сайте русской версии модного журнала «Эль» помещена заметка «Доклад по форме». Журналист Евгений Тихонович пишет:
если уж милицию планируют превратить в полицию, то необходимо изменить не только внутренние, но и внешние атрибуты этой структуры, в том числе и рабоче-крестьянский дух униформы, напоминающий о советском прошлом. Одежду будущих полицейских надо менять на что-то более красивое, если хотите, даже сексуальное. Помню, как однажды видел в Нью-Йорке полицейского мотоциклиста. На нем были безупречный мундир и брюки, заправленные в начищенные до ослепительного блеска сапоги. На голове красовался белоснежный шлем, а глаза прикрывали, конечно же, зеркальные очки-авиаторы. Тут же мне представилась наша родная милиция в мешковатых безразмерных одежах некрасивого серо-синюшного оттенка. Причем девушки-милиционеры в России, как и мужчины, выглядят чудовищно немодно и несексуально. Короткие юбки женского офицерского состава на первый взгляд должны говорить об обратном, но вкупе с плохо скроенными жакетами и некрасивыми голубыми блузами-сорочками они не только не спасают ситуацию, но лишь усугубляют ее. Милиции срочно требуется хороший дизайнер и, что даже, наверное, еще более важно, хороший портной,
отмечает журналист Евгений Тихонович в блоге на сайте русской версии модного журнала «Эль». Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Москва сегодня вновь оказалась сильно задымлена в результате лесных и торфяных пожаров в Подмосковье. В воздухе чувствуется устойчивый запах гари. По словам главы гидрометцентра Романа Вильфанда, аномальная жара в центре России в ближайшее время сохранится. Милиция рассеяла акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических и общественных организаций пытались провести у дома правительства. На северо-западе Китая идут поиски пропавших без вести при сходе оползня. Число погибших превысило 700. Министр обороны Израиля Эхуд Барак дал свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Министр обороны США Роберт Гейтс намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах США.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Торговле не стыдно, как зарабатывают на жаре.
Комментарии экспертов.
Эксперты о росте цен на электричество.
В блогах Свободы.
За что я голодаю? Бывший прокурор Григорий Чекалин о том, почему против него возбудили уголовное дело.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Государственная компания «Роснефть» заплатила почти 13 миллиардов рублей по иску бывших топ-менеджеров компании «ЮКОС», выполнив тем самым решение суда Амстердама. Однако судебные имущественные споры, связанные с делом обанкротившейся крупнейшей нефтяной компании России, на этом далеко не закончены. Тему продолжит в очередном выпуске «Экономической панорамы» наш обозреватель Иван Трифилов.
Не успело руководство BP отчитаться о ликвидации утечки нефти на своей аварийной скважине в Мексиканском заливе, как действующий и будущий главы британской нефтяной компании Тони Хейвард и Роберт Дадли посетили Москву. Здесь они, в частности, провели встречи с совладельцами компании ТНК BP, в которой BP владеет половиной акций, а также с вице-премьером Игорем Сечиным, курирующим российский топливно-энергетический сектор. Подробности переговоров представители сторон не сообщили, однако, по мнению экспертов, речь на них шла не столько о развитии бизнеса BP в России, сколько о формах помощи британской компании со стороны ТНК BP. Очевидно, что окончательная закупорка аварийной скважины, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслава Бунькова, сделала более определенными дальнейшие перспективы бизнеса BP, но не решила ее текущих финансовых проблем.
В принципе, еще необходимо почитать все-таки окончательный урон от этой аварии, то есть окончательно все денежные средства, которые компания должна будет выделить на ликвидацию последствий данной аварии. И только после этого уже BP будет смотреть на свое дальнейшее развитие. Но, судя по всему, действительно ничего критичного для компании не произошло. И, возможно, после продажи части своих активов, возможно, даже и не самых эффективных, BP продолжит, наверное, будет пытаться снова войти в лидеры мировой нефтяной индустрии. Но на это, конечно, уйдет сейчас довольно много времени.
Ранее сообщалось, что BP, чтобы профинансировать ликвидацию последствий аварии, намерена продать свои активы на общую сумму 30 миллиардов долларов. Сейчас, после ликвидации утечки нефти, эти планы будут уточняться. Однако в число выставляемой на продажу собственности компании ее доли в ТНК BP точно не будет. Говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
У руководства компании появляется некий шанс на более предметные разговоры о том, какие активы продавать, какие не продавать. И самое главное, как выстраивать бизнес в тех подразделениях, которые не намечаются к продаже. BP неоднократно заявляла, что свою долю в ТНК BP они продавать не намерены.
Однако ТНК BP, по мнению экспертов, может помочь своей материнской компании иным способом. Как считает Вячеслав Буньков из «Атона», именно ей BP было бы выгодно продать часть своих активов.
На мой взгляд, BP, в принципе, была бы заинтересована в том, чтобы продать часть своих активов именно в ТНК BP, поскольку, судя по всему, планов по продаже своей доли в ТНК BP у компании нет, соответственно, можно продать попросту часть своих активов своей дочке. Таким образом, компания получит необходимые денежные средства, но при этом еще и не потеряет фактически контроль над реализуемыми активами. Ну, пока, насколько я знаю, все-таки речь идет о наименее эффективных активах в добыче, то есть пока BP пытается продать, скажем так, наименее привлекательные активы, но, возможно, в дальнейшем же речь пойдет и о том, что интересует российских акционеров ТНК BP, то есть это может быть какие-то нефтеперерабатывающие мощности в Европе.
Как подтверждает Николай Подлевских, пока BP предлагает российской стороне активы, которые ей не очень интересны. Впрочем, в ходе переговоров, по его словам, ТНК-БП постарается повлиять на позицию британской компании.
В первую очередь обсуждаются вопросы о продаже активов в Венесуэле. Там, насколько известно, предлагаемые активы не очень большие, порядка там миллиарда долларов. Есть, насколько известно по сообщениям СМИ, предложение о продаже активов в Азии, в том числе в Пакистане. Но думаю, что для России было бы в первую очередь интересны какие-то, может быть, распределительные активы. В первую очередь это Европа. Возможно, что России удастся каким-то образом договариваться о смягчении позиции BP в конкуренции на Каспии.
На этом фоне достаточно важную роль приобретает личные отношения нового руководителя британской компании Роберта Дадли с российской стороной. Он возглавлял ТНК-БП в течение 5 лет, однако в 2008 году из-за конфликта между акционерами был вынужден компанию покинуть. Может ли этот факт осложнить сотрудничество сторон? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что нет. Я думаю, что у BP сейчас и так слишком много сложностей для того, чтобы провоцировать дополнительный конфликт, тем более с таким ценным активом, как ТНК-БП. Поэтому я думаю, что пока BP не решит все свои прочие проблемы, но связанные прежде всего с аварией в Мексиканском заливе, скорее всего, каких-то даже споров с российскими акционерами возникать не будет.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николая Подлевских.
Я думаю, что крупные бизнесмены и крупные госчиновники в первую очередь руководствуются в своих действиях прагматизмом. И тот конфликт, он будет оказывать воздействие в самой-самой минимальной мере на взаимоотношения между новым руководством BP и нашими и госчиновниками, и, я думаю, что компанией ТНК-БП. Другое дело, что в ходе работы, в ходе этого конфликта, я думаю, что Дадли накопил достаточный опыт взаимодействия с нашими властями, и такого рода опыт он будет использоваться. То есть человек знает сильные стороны, знает какие-то уровни, до которых наша власть готова отступать.
Уже известно, что Роберт Дадли возглавит BP с 1 октября. Нынешний же руководитель компании Тони Хейвард будет выдвинут в состав совета директоров российско-британской ТНК-БП.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Ну, завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В Толедо открылся новый музей испанской армии. Он разместился в замке Алькасар, который в 1936 году был бастионом восставших под руководством генерала Франсиско Франко военных, рассказывает Виктор Черецкий.
Музей вооруженных сил Испании существовал в Мадриде с 1803 года. Однако он был закрыт в начале этого десятилетия, когда было решено перенести его коллекцию в Толедо. Нынешнее социалистическое правительство явно не спешило с переездом. Пресса отмечает, что в ходе работы над обновлением экспозиции не раз возникали разного рода идеологические споры. К примеру, в каком виде представлять столь важный для Испании период, как гражданская война 1936-39 годов. Тем более, что Алькасар напрямую связан с событиями того времени. Что это было? Мятеж реакционных военных и фашистов против прогрессивного правительства Народного фронта, как утверждают испанские левые, или оправданное восстание народа и его армии против попыток Коминтерна установить в стране тоталитарный просталинский режим? В результате долгих споров было решено, что свою отдельную экспозицию будут иметь в новом музее и франкисты-военные, и республиканцы. В Алькасаре выставлены сегодня 6,5 тысяч экспонатов, лишь малая часть от 36 400 предметов, хранящихся в запасниках музея. Это в том числе 12,5 тысяч единиц оружия, холодного и огнестрельного, 7,5 тысяч мундиров, 6,5 тысяч картин и макетов и так далее. Самые старые экспонаты относятся к концу 15-го столетия, когда возникло единое испанское королевство. Рассказывает хранитель музея, бригадный генерал Хуан Антонио Санчес. Среди коллекций нашего музея особо следует выделить собрание огнестрельного оружия, одно из наиболее крупных в мире. Музей располагает и другими весьма интересными коллекциями, к примеру, боевых знамен или средневековых пушек. Здесь есть пушка, которая участвовала во взятии Гранады в конце 15-го столетия, в эпоху так называемых католических монархов. Стреляли из этой пушки для искупления грехов солдаты, приговоренные за различные преступления к смертной казни, поскольку при выстреле она вполне могла разорваться. Ранее, до закрытия, в коллекции Мадридского музея была представлена тесона – меч легендарного испанского рыцаря Сида, полумифологического героя, считающегося символом духа нации и защиты обездоленных, победителя мавров, жившего в XI столетии. Однако теперь это оружие хранится в городе Бургас на севере Испании. Дело в том, что меч находился в столице на временном хранении, поскольку принадлежал одной из знатных испанских фамилий маркизам де Фальсес. Когда несколько лет назад представитель этого рода решил продать реликвию, то у Министерства культуры Испании денег для подобной покупки не нашлось. Поэтому меч купила администрация провинции Кастилья-Леон и передала его в Бургас на родину Сида, в собор, где покоятся останки легендарного богатыря и его жены Химены. А в Толедо сегодня можно, в частности, увидеть меч последнего мавританского властителя Гранады Буабдила, который сдался в 1492 году испанцам. Эта победа завершила реконкисту, борьбу испанцев с мусульманскими завоевателями, которая продолжалась 7 столетий. Эксперты отмечают, что и старый музей в Мадриде, и крепость Алькасар в Толедо уникальны тем, что это одни из очень немногих в мире зданий национальных военных музеев, непосредственно возле которых не раз происходили крупные исторические сражения. Военный историк генерал Армандо Марчан. Это единственный музей в мире, который в кавычках воевал. Во времена наполеоновского нашествия служители музея выкатили из его залов старинные пушки, зарядили их и приняли с ними участие в боях в Мадриде. Все они погибли. В Алькасаре для посетителей музея открытый кабинет легендарного полковника Хосе Москардо, который руководил защитой этой крепости с 21 июля до 27 сентября 1936 года. Маленький гарнизон из поддержавших генерала Франко военных, служивших по большей части в корпусе гражданских гвардейцев, противостоял тысячам республиканских милисьянус, в основном коммунистам и анархистам. За это время Алькасар был практически разрушен в результате артиллерийского обстрела и постоянных налетов республиканской авиации. В конце сентября к Толедо подошли войска франкистов, которые освободили город и Алькасар от красных. Вместе с защитниками крепости осаду выдержали и 670 гражданских лиц, в основном женщины и дети, спасавшиеся от репрессий. Чтобы заставить полковника Москардо капитулировать, республиканская милиция в ходе осады, по совету присланных Сталиным сотрудников НКВД, арестовала, а затем расстреляла его сына Луиса, поскольку Москардо все равно отказался сдаться и предпочел сражаться до конца. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панервил, выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Новый законопроект о полиции. Ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать с гостями нашей московской студии, с автором закона, депутатом Госдумы, генерал-лейтенантом МВД Алексеем Разуваном, генерал-майором МВД в отставке Владимиром Овчинским, с адвокатом Владимиром Волковым и с автором концепции «Перестройка МВД» Ильей Яшиным. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время бури в городке Богатыня в течение нескольких часов выпало...
Ответственность за эти убийства взяли на себя боевики.
Снежинск окружен лесами. Дождей этим летом нет. Дымка и запах.
Если кто-то ждет 21 или 31 декабря текущего года...
К началу этой недели общая площадь подмосковных пожаров...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».